собирать всех наверх.
Вам красно прозвалось и допытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутуков. Все подробности лета следопытов представляет рубрика «Вселоты следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Просим за На какую фору мы едем? Западный. Все, побывали в Казани, покупали чак-чак, и обедать не хотят. Коробками набрали чак-чак.
Всего три коробки.
Четыре в одном. Это первый, второй салат, я так понимаю. Все, это разный чак-чак. Что еще? Тюбетейки купили?
Да.
В Волгограде. Из десанта два человека. Командор и какой-то начальник. Идем в столовку покупать продукты. Все закончилось, все съели. Да, за ночь как мыши сточили. Вообще мы в Волгограде, а Волгоград — это город всего большого. Я бы достал небольшого, а всего длинного. Здесь самая большая улица в Европе. 50 километров она длится, эта улица. Представляете? Здесь самый большой дом в Европе и в России. Он протяженностью 1 километр 140 метров. И вообще-то самый большой длинный город. В России он протяженностью 75 километров растянулся вдоль реки. Все большое и длинное здесь. Самый большой памятник Ленину 57 метров. Родина-мать — большой памятник в Европе самый.
Любимая столовка, как мы ее открыли для себя, когда сплавлялись по реке Волги на Соборную. И вот сегодня мы решили опять воспользоваться, прибежали сразу сюда. И здесь мы первые 12 порций картошечки с отбивной куриной, с ананасом.
Курочка с картошечкой, еще ничего, уже едите.
Обратно будем кушать только доширак, понятно? И то еще один на два дня.
Нет.
Вот если нашивку придумать, ничего не делая, как она должна выглядеть? Человек в кровати с телефоном. А аккомпанемент Dreams of Bordeaux, потому что мы все готовимся к марш-броску. Это так кажется, что мы ничего не делаем. На самом деле мы все морально себя сейчас укрепляем, что нам придется пахать все ближайшие 5 дней. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Мы вышли и ахнули. Вот то, что мы хотели с Анатолием увидеть, на чем покататься. На броневичке. Давненько что-то я не выступал, держи, сейчас и залезу. Вероника, ботаник, нарвала каких-то ягод. Ты точно уверена, что это сливы?
Мы с бортпроводниками их рвали.
Бортпроводники, да, формируются в Екатеринбурге. Они откуда знают, что это такое?
Я считаю, что...
Ладно, мы будем следить за вами, за бортпроводниками, какое будет дальше у вас состояние. На улице невыносимая жара, градусов 50, наверное. Мы вышли, там вообще просто страшная камера по закаливанию металла.
За окном уже горы прямо. Прямо горы, прямо в окно заглядывают. Нас зовут и ждут. Время 5 утра, мы готовимся к выходу. У нас 6-часовой выход.
Все, высадились мы в Пятигорске и идем на посадку на маршрутку. Счастливые, довольные, что закончились эти 2,5 суток мучений. Сплошная зелень кругом, красотища, юг. А так вот с любой улицы Пятигорска можно видеть горы вдалеке, которые нам еще предстоит объехать и посетить. Пятигорск — обычно южный городок. Очень много зелени. И дома и частные, и нечастные большие многоэтажки. Все утопают в зелени, друг на друга поставлены. Ни одного клочка свободной земли. На юге всегда с землей. Все очень печально. Какие собакевичи нам встретились красивые! Вот первая река и канатная дорога. Мостик шатается, даже боюсь за телефон, как бы он мне туда не улетел. А рыбов-то сколько? Вот весь берег в голубой глине, прямо видно, что голубой цвет. Пока не можем посмотреть по навигатору, что за речка, потому что здесь тоже глушат все, интернет не работает. Предполагаем, что это может быть Кубань.
Ну, вообще у скаутов есть такая традиция. Все пробовать. Сейчас они пробуют тутовник.
Вот он сладкий.
В общем, мы нагулялись по знаменитому Пятигорску, в котором масса всяких провалов, возвышен, гор, озер, минеральных источников. Этим он и славится, как курорт. Нам очень понравилось, потому что все как в лесу в каком-то. Зелень сплошная, парки сплошные. Дошли до ближайшего храма Смоленской иконы Божьей Матери. Решили зайти. Потому что красиво. Цветочки везде, южные храмы небольшие. Усадебная территория очень красивая, для детишек обустраивается. Какая удивительная яблоня. Пирамидальная, вся в яблоках. Погрузились и едем.
Автобус на 20 мест, а нас всего 14, поэтому хватило и на рюкзаки места, и на нас хватило.
Долина Азул. Мы приезжаем в долине реки Баксан. Прямо предгорье. Сейчас уже мы начинаем подниматься вверх. Это последняя, можно сказать, нижняя точка наша. Ну и уже видим, что горы не уральские, конечно, покруче, повыше. Пошли перевалы, сервантины, нас крутят. Ну и горы стали выше. Теперь уже глаз не оторвать от того, что нас окружает. Но мы совсем уже в ущелье. Горы с обеих сторон. Как будто природа прорубила для нас специально дорогу. Скалы здесь с левой стороны, и с правой стороны дорога идет. Отвесные прямо справа и слева.
Это «Исторический момент». В студии Павел Андрежиевский. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества длился с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство. Этот факт сам по себе не был угрожающим миру. Мировая пресса оценила его сначала сравнительно спокойно, народ отнесся к нему с безразличием. Реакция в дипломатических кругах была сдержанной. Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны. 5 июля 2014 года Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией. 23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда, объявляет ей ультиматум, в котором требует от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия. Среди них чистка госаппарата и армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде, арест подозреваемых в содействии терроризму, разрешение полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствие и наказание виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов. В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. 25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию. На следующий день Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и начинает сосредотачивать войска на границе с Сербией и Россией. 28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. 30 июля мобилизация начинается во Франции. 31 июля в России объявлена всеобщая мобилизация в армию. В тот же день Германия предъявляет России ультиматум – прекратить призыв в армию, или Германия объявит России войну. Франция, Австро-Венгрия и Германия проводят мобилизацию. Германия стягивает войска к бельгийской и французской границам. В общей сложности Первая мировая война продолжалась 1568 дней. В ней участвовали 38 государств, в которых проживало 70% населения всего земного шара. В результате войны прекратили свое существование 4 империи – российская, германская, австро-венгерская и османская. Страны-участницы потеряли около 10 миллионов человек убитыми, а 22 миллиона были ранены. Но вообще, как будто Российская империя не в результате войны прекратила существование свое. Там чуть посложнее история, ну ладно.
Гость в студии.
Сегодня мы продолжаем разговор с педагогом воскресной школы храма архистратига Михаила города Ревды Михаилом Макуриным и следопытом Катей Рязановой. Напомню, ребята побывали на слете трезвости в Мариинске, где было много интересных мероприятий.
мероприятие было еще очень масштабное. Освещение нового храма, но перед ним мне бы еще хотелось сказать, раз уж мы говорили про лекции, которые и для детей, и для взрослых, я сказала про лекции, которые были бы более интересны взрослым. Но кроме этого, в воскресенье 13 июля я была на лекции по дронам, по современным. Не знаю, мне кажется...
Да, как-то связано с СВО.
Там и про это тоже говорилось. На самом деле, нам рассказывали про использование дронов в мирных целях. Например, в Пермском крае есть такая проблема в одном месте, что они сталкиваются с постоянным обледенением проводов. И это мешает связи. В том месте находятся очень важные предприятия, и с помощью дронов можно очищать провода от обледенения. И этот метод намного дешевле, чем если бы это нужно было делать вручную. Также нам показывали ролик о недавно проводившихся испытаниях, совместные учения с МЧС, где с верхних этажей эвакуировали человека из горящего дома.
С помощью дрона?
Да. Дрон перекидывает
веревку,
дает какой-то спасательный комплект человеку, дает средства связи, потому что очень важно поддерживать с человеком связь, особенно в таком вот тяжелом положении. Дальше через крышу дома перекидывается трос. То есть не сам дрон держит трос, он все это перекидывает, люди там сзади дома крепятся это, и дальше человек с верхних этажей эвакуируется вниз. На самом деле это очень замечательное изобретение, потому что, насколько я знаю, дальше то ли 9-го этажа, то ли даже...
Да, есть такое, что лестницу нельзя протянуть достаточно высоко, чтобы более верхние этажи достать.
Очень здорово, что у нас идет развитие этой отрасли не только для военных каких-то действий, но и для мирных целей. Доставки грузов, съемка с высоты также ведется
поиск,
на дронах.
Наверное,
пожарная экрана применяют.
Да, поиск тоже ведется. Нам показывали, как это с высоты выглядит с тепловизором. Потому что, разумеется, если огромный лесной массив, не увидеть человека, а с тепловизором все можно увидеть. Также нам рассказывали, что в связи со сложной ситуацией, то, что у нас СВО и дроны долетают как-то вот все ближе, начинает разрабатываться система идентификации дронов. То есть, чтобы в наше время уже нельзя так просто взял, запустил дрон и решил полетать. Нужно обращаться в министерство, в администрацию города, получаешь разрешение, регистрируешь номер своего дрона, что вот с такого-то числа по такое-то, в такое-то время для таких-то целей ты планируешь полетать.
То есть дрон это что-то серьезное теперь, нельзя уже играть ими просто так.
А смотря какой дрон, если, скажем так, нам показывали и очень довольно простую модель, которая, ну, она и далеко у тебя не улетит, и там, не знаю, 5 сантиметров квадратных моделька, а вот если наиболее такой сложный дрон, и камера у него довольно хорошая, и унести он может какой-то груз, то да, такой уже нужно регистрировать.
Ну, вообще, кульминацией слета, конечно, стало освящение нового храма во имя Спиридона Трифунского. Накануне мы с отцом Михаилом Поповым отслужили в нем всеночное бдение, в еще достраиваемом храме, изнутри обустраиваемом. При нас уже вешали хорос, при нас доделывали иконостас. Престол там еще не был освящен, поэтому даже девушки могли в алтарь зайти. Там они помогали в уборке храма после строительной пыли. Ну и на следующее утро мы уже ждали с нетерпением двух владык. Владыку Евгения и владыку Викентия. Мы с Катей успешно залезли на колокольню. Сначала встречали владыку Евгения. Стоим, звон на ожидание. Я резко голову опускаю вниз. Катя, владыка едет. И мы как, давай звонить. То есть по уставу на встречу владыки положен такой пасхальный звон. Он весьма торжественный. И для нас Катя на этом слете стало открытием, что в двоих-то звонарей звонить намного веселее. И звон красивее получается.
То есть там такая прям нормальная колокольня или какая-то привезенная?
Там стационарная колокольня у храма Георгия Победоносца. Там сколько у вас, 7 колоколов?
Какие 7? У нас 9 колоколов.
Да, точно, вот немножечко отличается конструкция, в отличие от нашей. Такая масштабная колокольня, то есть для двух звонарей, как оказалось, вообще вполне соразмерно. Владыка Евгений приехал, мы спустились, владыка всех благословил, и он говорит, ну давайте, сейчас будем ожидать владыку Викентия. Все, народ опять построился, мы с Катей опять на колокольню, все, опять звон на ожидание, благовест, и потом смотрим, владыка приезжает опять во все тяжкие, как начали звонить, и звон, конечно, такой радостный очень был, и люди с нетерпением ждали владыку Викентия, потому что наших владык все очень любят. Вот, и по облачению, по входным молитвам начался чин освящения нового храма. Затем в этом же храме владыки отслужили литургию первую, и все, с того момента здание стало уже полноценным православным храмом.
То есть уже три храма, получается, в
Мариинске три храма, получается,
три храма.
Да.
Ну, вот слёт будет все разрастаться и разрастаться, и тогда, конечно, уже двух берегов будет достаточно.
Да, мы уже шутим, что мы в следующем году не просто шатры поставим, а избу там срубим на берегу.
Организации, ну, волонтерские и молодежные организации, которые присутствовали на этом сборе, вы, может, с кем-то подружились? Вот как вы взаимодействовали с ними?
Я встречалась, взаимодействовала с волонтерами-педагогами из Ревдинского педагогического училища, колледжа.
Училище тоже, простите, наверное, можно, нет?
Ну, училище.
Я не сильно в...
Пока Ревдинский педагогический колледж, да.
Значит, Ревдинский педагогический колледж, прошу прощения. Мне сказали, что нужно ребят сводить на колокольню в храм, поскольку я звонарь, мне доверили сводить их на колокольню. Девчонки были очень рады. Огромное им спасибо. Они каждый год организуют детский лагерь для детей. То есть все-таки основная часть лекций рассчитана на взрослых. И детям может быть не совсем интересно, тем более дети-то тоже бывают разных возрастов. Кто-то может приехать совсем маленький, от 3, скажем так, лет до 15, и, разумеется, всем интересно разное. И девчонки молодцы, они каждый год, вот лагерь...
Мальчишки там тоже
мальчишки?
Есть. Мальчишки?
Да. Вот, ребята молодцы, они каждый год организуют лагерь, организуют мероприятия для детей. Из нашего лагеря я тоже знаю, ребята маленькие ходили.
Да, они ходили, на самом деле, ребята из педагогического колледжа просто молодцы. Также нам на заключительном концерте показали замечательные свои выступления, танцы у них были. Я вообще тоже сам в прошлой школьной жизни вожатый был, и мне было очень приятно видеть это вновь.
Замечательный вожатый идут.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам братство православных следопытов внести. Салют флагу.